Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, друзья! Я, имя Ольга Гобзева, приглашаю вас 5 марта во вторник в 19 часов в Дом кино, на этот раз в малый зал Дома кино, где состоится вечер, посвященный началу весны. Мы его назвали «Весны ожидания» и посвятили прекрасному чувству, чувству любви. На вечере прозвучат стихи Сергея Есенина «Шагане ты моя, Шагане», где поэт выразил и нашу с вами любовь к мистическому Востоку. Таинственный, прекрасный Восток вы увидите в фильме Сергея Параджанова «Ашык Кериб», снятый по мотивам восточной сказки о любви, которую записал Михаил Лермонтов. Прозвучат и лирические песни в исполнении творческой молодежи. Приходите 5 марта во вторник в 19 часов в малый зал Дома кино по адресу Васильевская улица, дом 13, строение 1, проезд метро Белорусская или Маяковская. Будем вам очень рады. Вход свободный.
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, дорогие любимые наши радиослушатели. В эфире программа «Православие и спорт». Это программа о сильных людях, о сильных и духом, и телом людях. Мы приглашаем разных людей, и практически всегда наша тема, она шире спорта, потому что мы живем сейчас в уникальное время, в тяжелое время, время перемен. И мы как-то, наверное, уже неудобно даже говорить о спорте в таком, в каком-то узком смысле. И мы всегда стараемся обсуждать важные вещи, происходящие сегодня с нами, со всеми нами. И это первая программа после долгого перерыва. Первая программа в этом году, она в последний день зимы. Завтра начинается весна, преддверие Великого Поста. И сегодня прошло событие, которое приковало внимание многих людей. Это было обращение к Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы, наверное, все-таки главный тезис озвучим, который прозвучали от него, и продолжим разговор. Я зачитаю, с вашего позволения, такие основные заявления Владимира Путина. Он заявил: «Мы отразили агрессию международного терроризма. Все преодолеем, все сможем. Сейчас 10 лет легендарной русской весне. Мужество героев Севастополя и восставшего Донбасса вызывает гордость. В начале СВО абсолютное большинство народа поддержало ее. Будем и дальше развивать институты демократии, не позволим никому вмешиваться в наши дела. Колониальный Запад пытается сдержать наше развитие. Они хотели бы сделать с Россией то же самое, что и в других регионах мира. Например, в Украине. Укрепление суверенитета идет везде, в том числе на на фронте. Россия всегда будет помнить своих павших героев. Наши вооруженные силы приобрели колоссальный опыт. Мы видим, где у нас есть проблемы, и понимаем, что нужно делать. Эта работа ведется и в армии, и в тылу. Как уже не раз говорили, мы сделаем все, чтобы закончить СВО, решить все задачи, искоренить нацизм, защитить безопасность граждан. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Без сильной России никакой миропорядок невозможен. Вызовы трансформации торговли, финансов, экономики, когда рушатся прежние монополии и стереотипы. На мой взгляд, конечно же, на взгляд большинства, очень важные заявления прозвучали о семье, традиционных ценностях. Как, например, такие. Владимир Владимирович озвучил. Главное предназначение семьи – это рождение детей и продолжение рода, нашего многонационального народа. В других странах разрушают институты семьи, толкают к вымиранию народы. Россия остается оплотом традиционных ценностей. Наш выбор разделяет большинство людей в мире. Российская Федерация сталкивается с падением рождаемости. Люди откладывают рождение детей на потом. Поддержка семей с детьми – наш нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой и философией. Одна из самых острых проблем – это невысокие зарплаты, в том числе у многодетных. К 2030 году уровень бедности должен снизиться до 7%, а у многодетных – 7% до 12%. Напомню, что прозвучала статистика из уст президента, что сейчас до 30% многодетных находится за чертой бедности, к сожалению. Вот, но я же зачитаю еще и, вернее, порассуждаем, что, к сожалению, ни одного слова не прозвучало. Ну, понятно, что это предвыборная история, понятно, что очень неудобная тема, сложная тема, непонятная, но она и страшная. Она похуже и пострашнее любого ядерного оружия, от которого умирают всего лишь бренные тела от безудержных и дьявольских детоубийств, которые именуются абортами, умирают души. Причем не только души убиваемых, но и всех тех, кто в этом замешан. Начиная от папы с мамой, заканчивая вот этими всеми людьми в белых халатах. Да и народ, который убивает своих детей, обречен не только на физическое вымирание, но и на душевное, с духовным вымиранием тоже. Нельзя говорить о духовности, о традиционно духовных нравственных ценностей, как это сегодня происходит очень часто из больших трибун, когда в то же самое время, в эти же минуты, в абортариях России, по всей территории нашей страны, каждый день текут реки крови, и совершаются десятки тысяч детоубийств. И вот сегодня много было сказано про искусственный интеллект, и вот мы живем в эту эру уже, да, где искусственный интеллект уже становится чем-то обыденным. И мы на сегодня еще не можем себе ответить, что же такое аборт, что же такое происходит в животах женщин. А это было еще в 90-х годах заснято на УЗИ, вот этот видеофильм ужасный. Фильм ужаса просто все замолкают по сравнению с этим. Он назывался «Безмолвный крик», когда маленький-маленький ребенок в утробе матери кричит, плачет, убирает ручки, пытается убежать от тех ножниц, от тех орудий убийств, которые проникли в утробу и которые его расчленяют. На это невозможно смотреть спокойно, без слез. Но это было еще в прошлом тысячелетии, друзья. И неужели мы не можем сегодня ответить на этот самый главный вопрос и не постараться поднять эту тему? Это очень, может быть, я много озвучил смыслов, и, конечно, не все, мы не будем ни в коем случае разбирать все, но обязательно дадим свою оценку. Мне в этом сегодня поможет мой друг, не буду скрывать, мой брат во Христе. Это чемпион России, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, отец 5 детей, также координатор движения 40-40 в Дзержинске. Артем Уколов, брат, приветствую тебя.
Приветствую, брат.
Артем, вот ты прослушал, о чем ты не слушал, как я понял, не слушал само обращение президента, но вот прослушал вот эти тезисы, которые я зачитал, которые были сегодня основными, выделили очень много. Говорил, конечно, речь была закончена словами благодарности, которым все, я думаю, вменяемые, все настоящие порядочные люди присоединились. Это слова благодарности нашим парням, которые сейчас находятся на фронте, которые защищают нас и проливают без преувеличения кровь и отдают свои жизни. Вот, и, брат, ну, во-первых, тебе слово, твое мнение по сказанному, и давай начнем вот сегодняшнюю программу нашу.
Да, ну, мы с тобой кратенько успели затронуть уже некоторые тезисы, да, в полное обращение не смотрел, но, вот, честно говоря, мне особенно дорого то, что Владимир Владимирович наконец-то довольно много начал говорить о семьях. Вот. И вот его слова, которые ты отчасти процитировал, про то, что нормой должно быть это многодетная большая семья. Осталось только разобраться, что такое большая и что такое многодетная. У нас вот сейчас многодетная считается это 3 ребенка, да, но, как мне кажется, это должно быть каким-то прям вот минимум-минимум. Вот для спасения нашей страны это должно быть просто минимум-миниморум какой-то. Да. Потому что, ну, надо признать, что у нас страна самая большая в мире, это больше, чем 1/6 часть суши, и на ней позорно маленькое количество людей живет. Позорно маленькая. Это вот надо говорить, прям, мне кажется, из каждых утюгов.
Брат, извини, пожалуйста, у тебя есть образование духовное, и ты как бы читаешь, как все мы стараемся читать Священное Писание. Давай вернемся к Писанию, вспомним. Ведь 3, это же, ну, минимально, согласен, это минимальная планка, но это установлено Богом в книге Бытие, где сказано «плодитесь и размножайтесь». То есть 3, это минимальное размножение, с 3 начинается размножение,
конечно,
семьи.
Конечно, до 3 это не размножение, это какая-то стагнация, это, а меньше 3 это вымирание. Это просто априори вымирание. Вот, и, ну, ты правильно процитировал, что Господь одну из первых заповедей сказал: «Населяйте землю и владейте ей». То есть только те будут владеть землей, кто ее населяет. И мы видим Библию на протяжении, вот, ну, можно с самого начала книги Бытия и там до Нового Завета проследить очень интересную тенденцию, она как-то волнообразно идет, да, когда народ Божий исполняет заповеди, Господь этот народ размножает, во-первых, размножает, а во-вторых, дает землю. Вот прям вот... Прям вот можно прям читать и это видеть прям явно. Ничего в жизни не меняется, в мире ничего не меняется. Как только народ Божий, а сейчас, ну, я не побоюсь этого слова, народ, ключевой Божий народ, это все-таки русские, ну, Россия, вообще Россия, оплот православия сейчас в России. И как только народ Божий уходит от своего Бога, от истинного Бога, начинает служить там разным валам, там астартам, там уклоняться в язычество, в разные личные культы, обряды там и так далее, да. Кстати, самое интересное, что раньше неверующих людей было, ну, прям вообще минимум, практически не было, вот. А сейчас вообще такое явление, так, ну,
современление. Ну, в том же Писании говорится, да, нет Бога, сказал безумец сердце своем.
Безумец.
По-моему, в психотагенте.
Септогенте
переводится, по-моему, буйно помешанный.
Буйно помешанный или умалишенный, еще можно перевести этот термин. Вот. Безумец, да, что Бога нет. Да. Даже язычники, вот казалось бы, да, которые там были всегда презираемые там, верующими людьми, они даже, ну, как бы понимали, что Бог есть. Бог есть. Ну, в разных культах по-разному они вспоминали, у них не было истинного богообщения, но они это понимали. Вот. И, понятное дело, вот я расскажу, ну, продолжу про тенденцию, да, как только народ Божий уходил, то Господь прямо он через пророков говорит: я вас, Израиль, я вас в рабство помещу, в рабство, и буду там отжимать, вот по большому счету, да, там, вас буду искоренять, и как кучка, которая уцелеет в вере, вот ее я потом снова размножу. И евреи, мы видим, они много раз бывали в пленении и так далее. На самом деле, вот если вот, ну, прям вот быть честными и положить руку на сердце, то можно посмотреть, что мы тоже отчасти в пленении находимся. В пленении Запада, в пленении...
Пятой колонны.
Да, да, да. Мы не можем смело принимать даже вот, ну, я очень уважаю, почитаю нашего президента, да, но даже вот он почему-то не может до сих пор запретить детоубийство. Хотя об этом звучит неоднократно, этот вопрос как-то упускается. Ну, понятное дело, мы не будем тут как-то на президента. Ну, да,
брат, но... ты знаешь, я вот, когда тем поднимается президентом или, нас, или патриархом, да. Что давай признаем, в мире такого нет. Где еще глава государства или глава религиозной общины, там, церкви об этом говорит? Сейчас мы видим, как Папа Римский благословляет содомитов в брак,
да, да.
Открыто. Сейчас мы видим все остальное, и таких, таких слов просто нигде не звучит. И вот все-таки, когда это происходит здесь, я вижу по своему окружению, как-то не только не ложится, это воспринимается в штыки. Вот мы видим сейчас на афишах, не будем говорить фамилию, вот одного из кандидатов в президенты. Из «Новой люди» партии, по-моему, называется. Ну, давай скажем, Диванков, по-моему, зовут. Вот этот человек, который говорит, не надо поднимать духовно-нравственные ценности, нужно обеспечить людей.
Сначала. Конечно, к мамоне.
Да, то есть человек, для многих, я подозреваю, это может быть логичным, да, сначала дайте что-то, но вот послушайте, ведь мы и пришли к этому именно из-за того, что у нас лишили, да. И нас десятилетиями от этих духовно-нравственных ценностей отучали, и сейчас в этом состоянии дать деньги, дать какие-то блага, в кавычках, ну, люди не... Мы подойти посмотрим на Европу, там не рожают детей из-за того, что там у них все в порядке.
Совершенно верно.
Потом же этот же человек, извини, это очень важно, этот человек предлагает штрафовать людей на 100 тысяч тех, кто поднимает тему запрета абортов. А это он называет, знаешь, чем? Защитой прав женщин.
Понятно.
И я не удивлюсь, если за него там какие-то проценты проголосуют.
Конечно, либералы, они всячески эту повестку качают, да, ну, права там людей на child free, да, там, ну, зачем, права людей на смену пола, да, то есть вот это вот, ну, вот эти свободы, да, которые в итоге нам аукиваются, ну, совершенно там, ну, мы видим по Европе, да, чем это аукивается, ну, просто общество вымирает, и там какой-то там они золотой миллиард. Ну,
замещают хотя, там, те, да, по крайней мере, кто рожает детей.
Да, да, вообще, в принципе, мы видим вот это движение New Age, которое вот движется и трансформирует вообще, в принципе, вообще весь мир. Вот, не знаю, заметил ли ты, вот недавно вышла такая штука, да, Apple изобрели вот эти очки дополненной реальности, да, а ведь на самом деле это такой прям звоночек-то совсем не кислый, да. То есть дополненная реальность. То есть зачем мне вот иметь, например, жену, когда я могу дополнить реальность, да? То есть вот я могу себе любую жену вот взять в этих очках, спроецировать, она будет ходить, создавать мне картинку, все красиво, да? Детей, например, что рожать? Зачем мне вот эти вот все сложности, да? В пробирке родиться, там кто-то там воспитает. Был такой фильм, я уж не помню, как «Гатак», что ли, назывался он. Еще тогда, этот вброс был еще тогда, давно, еще там, я не знаю, там несколько десятков лет назад, когда людей, по сути, расфасовали по функциям. Человек равно функция, да, вот. Есть женщина-роженица, которая у нее функция рожать, да, они только для этого нужны. Есть женщины, которые воспитывают детей. Есть люди, которые богатые, а есть люди бедные, которые существуют ради органов, для богатых, например. Вот, и вот всех вот по функциям вот так вот разбили, вот такой вот идеальный мир. А человек, например, который там уже устарел, ну, он просто подлежит утилизации, да, все просто, да, вот, ну, как вот, например, машина у тебя устарела, да, ну, что с ней делать, ну, есть же, да, утилизация автомобилей, да, тут то же самое, там, или жена устарела, там, ну, утилизировал, ну,
вспомнился взял. Герман Греф с его предложением, да? Учить детей считать до 100 и обучать их навыкам.
Да, да. Это, на самом деле это не шуточки. Это вот как бы может звучит каким-то, да, там, мракобесием, да, там, но это не шутки. Вот реально не шутки. Все вот это то, что развивается, этому надо давать правильную оценку и правильно воспитывать своих детей к правильному отношению к этому всему. Потому что через вот эти вещи очень серьезно воспитывается новое поколение. Новое поколение, извини меня, уже очень сильно потеряно. Очень сильно потеряно.
Брат, ну вот у кого-то может возникнуть вопрос, например, ну, сидите там, умничайте в теплой, да, как бы, студии, там, чаек попивайте, там, да, умничайте, философствуйте тему семьи. Расскажи, ты-то на практике знаешь, что такое 5 детей, бессонные ночи, работа с утра до вечера и все остальное. Твоя супруга знает. Расскажи, вот, во-первых, как дается, как вот сегодня многодетная семья живет, какие испытывает проблемы, трудности, и культура семьи вообще сегодня в обществе какова? Может быть, с этого надо начинать-то тоже?
Вообще, какая культура общества, вообще культура семьи в обществе, она, ну, по-моему, практически отсутствует, да. Ну, у меня, слава богу, вот так вот Господь управил, да, что, слава богу, вся семья православная, дети православные, я избавился от телевизоров дома, потому что этот эфир мне, он, ну, совершенно не нужен, да. Угу. И так-то я, честно говоря, борюсь со всякими смартфонами и различными каналами у детей, да, чтобы, ну, как-то воспитывать их, да. Вот. Но все-таки, ну, я не могу быть таким, знаешь, учителем, там, мне возраст не позволяет, да, там, как-то и наглость не позволяет учить кого-то, да, там, жизни, да. Но в целом, как бы, вот из опыта могу сказать следующее, да, но это даже не то, что из опыта, это скорее из Библии, да. Вот, как мне кажется, вот ключевые вещи, они все-таки написаны в Библии, как строить семью, да. И, в принципе, изначально, вот, ты знаешь, когда, перед тем, как жениться на своей жене, я ей сказал: Полин, вот мы, давай вот так вот. То вот, ну, она на тот момент была такая вот качающаяся, да, в вере, да, не была еще, наверное, прям достаточно православной такой вот, ну, качалась, да. Я говорю: давай так вот, я не знаю совершенно, вот не знаю, как вот строить семью, как не по Библии. Вот я только по Библии знаю, как строить. Потому что я прочитал в свое время, мне все стало понятно. Вот прям все стало понятно, как должно
конкретно
быть.
Конкретно что читал?
Конкретно Новый Завет. Вот в 15 лет меня вот, я не знаю, какая сила, скорее всего, ангел-хранитель меня взял, побудил, наверное, там, я взял Новый Завет и просто не смог от него оторваться. Просто я прочитал вот до конца, и вот это для меня такой глоток был. Ну, как вот правильно же в Библии сказано, что Библия — это хлеб жизни. Это вот прям хлеб, это вот реально для меня был хлеб жизни. Мне нужен был хлеб, еда, там, вот мне надо было вот это вот прочитать. Там были ответы на все вопросы. А молодой человек там в 15 лет задает себе очень много вопросов, ты сам знаешь. Вот. То есть любой
вопрос. Брат, в 15 лет я все другие вопросы задавал. А что случилось в 15 лет?
Всякие вот вопросы задают. Вот в том-то и дело, что человек себе задает всякие вопросы, там, ну, и по поводу там семейной жизни, дружбы, любви и так далее. Ну, это переходный возраст, когда человек рвет на части, нужны ответы. Ответы нужны. Где человек ищет ответы? В обществе начинает искать, да? У молодых, у кого? У таких же, как он. И, конечно, такие же, как я, мне не могли дать ответы, да? А тут я прочитал, я все сразу узнал. Ну все, вот. И кто мне дал эти ответы? Бог, казалось бы, да? Я не верил ни одному там философу, психологу, учителю. С родителями как-то так особо тоже как бы не было таких прям уж прям откровенных разговоров. Ну, были, конечно, было общение, но все равно. А тут прям Бог мне отвечает на мои вопросы. Тот, кто создал мир, отвечает мне лично на вопросы.
Ты почувствовал это во время чтения? Или...
Вот во время чтения. И вот признаться, вот даже сейчас я вспоминаю вот тот, ту жадность вот, чтения Библии на тот момент. Я помню, что вот она мне во многом очень... Я, конечно, читал ее без толкования, да? Но на многие вопросы вот прям вот как будто вот прям тебе берется и все открывается. И тогда вот как раз я понял, вот как строить семью. Вот для меня прям вот стало все прям сразу ясно. Сразу ясность была в термине «любовь», что это жертва всегда, да. Ясность в термине «кто глава в семье», там глава жене муж, мужу Христос, Христу Бог. Сразу все понятно, все понятно, все ясно. И когда я своей жене предложил, говорю: слушай, вот либо так мы строим, да, либо никак. Она со мной согласилась, слава Богу. Да?
Она была верующая.
Да, ну к тому моменту она как бы уже, да, сказала: да, я согласна, вот именно так. Поэтому вот даже сейчас, вот если у нас ссора происходит, да, ну в любом случае она может взять и открыть Библию и сказать: вот ты тут не прав. Вот потому что вот Бог так сказал, я с Богом спорить не буду. И то же самое наоборот, да, то есть как бы вот основа, фундамент, да, на котором стоит семья. И вот я считаю, что вот это самое главное, вот главнее этого нет ничего, потому что вот большинство людей все-таки, вот ты спросил, как вот большинство людей культура построения семьи, да большинство людей строят семью на собственном мнении, на мнении каких-то там очень умных психологов, там, там я не знаю, там японских, китайских, французских, каких угодно, но только не на мнении Бога, почему-то, хотя мнение Бога лежит прямо под рукой у каждого, никакой сложности нет. Ну, скачай ты себе приложение, если там в магазин не хочешь покупать, да? Бесплатно Библию возьми где-нибудь. Это наверняка у каждого дома и так она есть, Библия, да? Это, где-то там поискать по полочкам наверняка найдется. И вот она, инструкция жизни, прям готовенькая, четкая и понятная. Самое интересное, там и по воспитанию детей-то есть все. То есть там и в Библии написано, там, ну это уже Ветхий Завет надо заглянуть, о том, что, например, наказание исполнять должен в первую очередь отец. А мать, она должна быть такой более милующей, То есть отец больше за строгость должен отвечать, за наказание, за обучение. И то, что... Вот, кстати, тоже от одного священника в свое время я взял вот это, хотя, конечно, тоже сложно в реализации порой получается, что отец должен приучать детей к чтению Библии. То есть сам должен читать Библию. Я вот читаю со своими детьми, но, к сожалению, вот, ну, регулярность у меня страдает. Но это, сам понимаешь, это такие искушения, конечно, это очень сложное занятие. Это проще с детьми регулярно спортом заниматься, чем регулярно читать Библию. Ну, потому что всегда найдутся какие-то отговорки и так далее. Ну, вот. Но вот эту регулярность, конечно, было бы неплохо. Пусть по чуть-чуть, пусть по полглавы, пусть даже по третьей главы, да, вот идти потихонечку разбирать с ними, да, и приучать вот эту любовь к Библии, вот к Библии. К истине, к самой настоящей истине. Вот, и, ну, вот эти вещи, они все в Библии есть. Например, а пятая заповедь, да, вот, например, это важнейшая вещь, это первое самое важное, что должны взять дети, почитание родителей, самое первое. А через родителей почитание вообще старших, что нельзя хамить, нельзя понебратствовать своими мамой и папой, нельзя. А чему нас учит Запад? Запад нас учит тому, что... Вот в Америке даже, знаешь, вот я помню, в свое время был в Америке, и меня прям вот коробило это. Родители люди называют, знаешь, как вот по имени. Не мама, папа, а вот там, например, там, я не знаю, там, ну, вот по имени. То есть, как вот, это если бы меня мой сын называл там Артем или Тем.
Да-да-да. Кстати, здесь есть такое тоже. У знакомых, я
удивляюсь. Да, это приходит. Это приходит. Я встречаю это тоже среди своих. Мне это прям ухо режет.
Да я все понять не мог. Может, думаю, игра какая-то семейная. Знаешь, там, Дим, Кать. Он обращается, 7-летний парень, к папе и маме.
Да, это, ну, это какое-то, ну, безумство. А это сеется. Это сеется оттуда, понятное дело, вот такие вот модные европейские, американские нравы, да. Хотя раньше, брат, вот раньше. Вот как к матери и к отцу обращались? Мама, вы. Папа, вы. Папа, вы. Папенька, маменька. Вот так вот. Максимально уважительно. Не дай бог, я даже вот от бабушки знаю, вот она мне рассказывала. Не дай бог, кто-то за столом какой-то вот папе там или маме, вот, ну, из моего рода там, там прадед, да, не дай бог кто-то что-то вот, какое-то вот, ну, непозволительное что-то скажет или поступок допустит, да, там, или какой-нибудь, например, там, рыгнет за столом, да, вот какой-то, вот, ну, невежливый поступок, да, то полбу ложкой деревянный бамс, иди подумай, понимаешь, вот наказание сразу прям, пум, и папу или там главу семьи на тот момент, там дед, может быть, старейшин такой, да, его уважали просто и боялись. И сейчас многие говорят, а зачем вот воспитывать этот страх, это как его, чтобы дети боялись родителей. А я вот считаю, что должны бояться. Должны бояться. Изначально страх, он такой должен быть. Почему дети рождаются маленькими? Чтобы они уже, как бы у них был определенный, ну, страх такой физический, да, то, что родитель может наказать. А дальше этот физический страх потихонечку, ну, как вот у нас страх Богу, да, сначала он физический, потом это страх обидеть, а следующий уровень это уже любовь. А у нас-то все пытаются перевернуть. Да нет, надо сразу любовь, надо сразу вот это вот понебратство такое вот. А зачастую получается все наоборот.
Брат, ну скажи, может быть, тоже вот вопрос часто задают, я не могу на него ответить, потому что опыта нет. А с дочь как воспитывать? Отсюда говоришь про наказание, отец выполняет функцию наказания, а доченик,
ну, любименьких, да, своих. Да, тут, конечно, согласен с тобой, есть отличия определенные, да, дочерей и сыновей, да, сыновьям все-таки нужно быть несколько более строгим, и можно, ну, как мне кажется, да, даже вот, кстати, вот по Библии, да, то есть Соломон об этом пишет, он конкретно про сыновей, конечно, пишет, ну, вот про розги, про отношения сыновей, про дочерей он так не пишет, конечно, да. Дочерям надо, конечно, более такое вот уже нежное, конечно, строгость должна быть, и для дочерей тоже, но она просто проявляется в другом. Если для мальчиков она больше, ну, может быть, в физическом проявиться, да, виде, да, то для дочек это может быть, да, дочки, в принципе, сами они немножко другие, и им там иногда словом скажешь, там, строго, да, то они уже как бы, ну, по-другому реагируют. Но все-таки, ну, я за строгое воспитание. Вот за строгость нравов, за строгость в почитании Бога. И вот мы даже вот можем посмотреть, вот, ну, вот у нас на столе сейчас Сергий Радонежский, да, а вот давай, вот если вспомнить его жития, да, он довольно, ну, вот, строгих нравов был. Понятное дело, то есть его никто не бил, нет, он уже был вот такой вот сам по себе, строгий там, сам внутри себя. Но тогда все дети воспитывались вот в очень строгом уважении к церкви. Они хотели ходить на службы.
Если бы Бога. Люди того времени увидели бы сейчас нынешних детей, они сказали, что это за божества, что вы с ними так носитесь.
Говоря, страшно, да.
Да, то есть, да, вот эти рассказы про первый кусок отцу, матери, по остаточному явлению детям, да. Дети, носившие взрослые перешитые вещи. Раньше не было никаких вещей для детей, детских вещей. И сейчас вот то, что мы видим, как бы, вот здесь ногу на ногу. Брат, мы, знаешь, с тобой, мне кажется, главное, что мы затронули тему Писания. Знаешь, у меня вот родилось прямо сразу. Пыль на Библии, как ты сказал, это пыль на сердце и коррозия души. Это самая наша важная, это самая главная проблема наша. Мы не открываем эту книгу. Мы не открываем эту книгу, не читаем сами, не читаем ее детям. На что мы надеемся, как они будут жить здесь дальше? Ведь с этим адом, который сейчас происходит в мире, это буквальный ад. В Англии завопили уже чиновники от количества детей, вставших в очередь по смену пола. Во всем мире люди просто в ужасе находятся от происходящего. И не могут открыть свой рот, потому что поют в полицию.
Да.
Вот, и мне кажется, надо вооружаться, да, щитом, мечом молитвы, щитом веры. И, конечно, без Библии никуда. И очень, очень, мне кажется, ценный опыт, я думаю, радиослушатели наши возьмут на вооружение, кто не читает Библию. Я тоже, к сожалению, не читаю ее каждый день, редко читаю. Но вот сестрам тоже очень важный пример. Берите на вооружение, сестры. Конфликт с мужем, ищите места в Писании, показывайте мужу, говорите, ты что, хочешь поспорить с Богом? Вот написано так, если вы, конечно же, правы.
Только мужу, опять же, надо очень корректно это все преподнести. Нельзя мужу как бы прям вот доказывать, там, спорить, там, тоже. Надо очень аккуратно, давай разберем, там. Ну, тоже женский подход, он с мужским немножко тоже отличается, тоже.
Да, нам поступил вопрос в студию от рабы Божией Людмилы. Хорошо вы говорите, а как же улучшать жилищные условия многодетным семьям? Многие живут в стесненных условиях, рассматривается наверху такой вопрос. Ну, это как бы больше вопрос президенту, но вот, брат, скажи о своем опыте. То есть, как вот жилищный вопрос? 5 детей – это настоящая семья. Семья. Вот у вас 5 детей, и вы супруга. Я знаю, бабушка, дедушка есть, и брат у тебя есть уже со своей семьей. Скажи, как вы решаете свой вопрос жилищный? И как вот
Брат, тут есть мне кое-что сказать, да. Понятное дело, это все такое, наверное, личное, да. Но смысл, ну, может быть, для кого-то это будет не аргумент, наверное, да. Но я так скажу, да. Первое, да, это муж в любом случае должен быть мужем, ответственным за семью, да. Ну, я все-таки придерживаюсь того мнения, что жена не должна работать. Муж должен работать. Не должно быть такого у мужа даже маленького ощущения, что если я вот сейчас, у меня что-то на работе не будет получаться, да, ну, у меня там жена вывезет, если что. Не должно быть такого. Должны быть все вот корабли сожжены и там вот все мосты, да, и муж должен понимать, что он единственный кормилец, да, и в первую очередь он, конечно, должен быть верующий, да. Про себя могу следующее сказать. Я когда у меня рождался, если не ошибаюсь, по-моему, второй, что ли, ребенок, да, то я вообще потерял работу. А я был один в кормильце семье, да. Понятное дело, сразу, там, ну, кого мне просить-то? Конечно, я Бога просил, да. И Бог каждый раз меня, ну, не подводил. Он всегда вот, это я его всегда подвожу, да. Он меня никогда, он никогда не бросал. Я вот, и это маленькие вот чудеса, которые он все время делал. И он мне, хоп, там, более хорошую работу. Потом у нас рождается третий ребенок, и мы тут уже с женой думаем, ну, мы вот живем в однушке, да. Думаю.
Уже родился третий.
Да, уже вот, ну да, вот родился третий, вот только родился третий, ну надо бы, наверное, что-то как-то, ну, как квартиру расширять, да. А у меня там зарплата была вообще малюсенькая, там, ну, небольшая, там, нам вот, ну, так вот, как от зарплаты до зарплаты жили, то есть. Вот. Мы тут молимся Богу, ну, просто вот, ну, каждый день едешь, там, ну, Господи, помоги, там, вот, ну, действительно нужно, там, если ты считаешь, да, что нам полезно, да, то, ну, управь все как. И тут же варианты такие вот появляются. Тут же соседи обращаются к нам, говорят, а давайте мы у вас купим квартиру вашу дорого. Ну, мы, конечно, не наглели, там выше рынка-то сильно не продавали. Говорят, мы купим выше рынка, да, вот просто вот с того ни с сего, понимаешь. Тут же появляется какой-то вариант по новостройке, который довольно выгодный. тут же появляется, там у моего брата там в наследство досталась квартира, он уходит в армию, и, ну, нам есть вот на время, где пережить. А, еще и соседи сказали, что а вы можете жить вот в этой квартире пока, вот, ну, мы у вас купим, да, mm-hmm. пока у вас там что-то там не построится, там, вы можете там пожить какое-то время. Понимаешь, вот откуда это все?
Все складывается, да.
Это же не я все сделал. Я тут вообще ни при чем. Вот просто оттуда сверху взяло все и устроилось. Вот Господь взял и сделал. Вот я ничего не... Я просто попросил. Просто попросил, а Господь счел, что мне это, ну, душу полезно, наверное, да, что нужно мне, да. И вот в Библии же есть вот точно слова, да, вот есть птицы небесные, да, и Господь о каждой заботится. Неужели о вас, о венце творения Господь не позаботится? И вот, вот, ну, на самом деле... Вот если человеку душа полезна, Господь все управит. Вот я твердо в этом мнении уверен. И это чудо. Это прям, это реально чудо. Для меня это чудо. И, ну, правда, кому я это говорю, ну, для них это, ну, не чудо. А я вот на себе прям почувствовал. Вот почувствовал силу молитвы. Хотя, ну, конечно же, какая моя молитва там по сравнению там, с Сергием Радонежским.
Да брось, да? Ты, говорят тебе, это случайность, ну, так совпало.
Конечно. Вот так
а случайность как раз это псевдоним Бога, под которым он часто действует. Вот вспомни нашего общего друга и брата Андрея Кормухина. Вот как он говорил, после рождения каждого, а у него детей 9, он говорит, открывалась какая-то дверь, которая все у нас меняла.
Полностью подтверждаю его слова. Вот да, полностью.
Да, но важно, знаешь, что мне кажется, важно сказать, что те, кто нас слушает, и вообще те люди, которые живут и не получают, здесь какая-то особая, вот особая, во-первых, Божья забота даже в этом. Потому что я сейчас, знаешь, вот мы сегодня вспоминали ситуацию, вот мне тоже я познакомился с братом во Христе, разговорились о многодетных, он спрашивает, там, ну, задавал вопросы, я спрашиваю, а ты тоже многодетный? Он говорит, ну да, у меня 6. Ух ты, так скромно сказал еще. Я говорю, а где живешь? Ну, в доме, наверное. Да нет, в квартире. И такой начал, ну, начал сразу про жилищный вопрос почему-то думать. Я говорю, ну, 3-4 комнаты. Да нет, говорит, одна. Я подумал дальше, ну, может быть, 50 метров сейчас большие есть.
Ну, да.
Я говорю, ну, а как? Да нет, 30 метров.
Я такой, ну, представил. Да, как у нас было.
А как, говорю, как вы помещаете? Да, слава Богу, помещаемся. Да, слава Богу, он говорит, помещаемся. Это 6 детей, он ждет в очереди, он работает там, в силовых структурах и как бы благодарит Бога, он воцерковленный человек.
Он молодец, брат. И вот я тебе так скажу, вот даже мы с женой периодически так едем, у нас дети иногда там начинают там жиру беситься, ну, прям скажем, иногда бывает, да, такое. И мы им, ну, говорим, слушайте, вот, вот вы подумайте о том, вот что сейчас вот происходит в окопах, например, у людей, да, где они сейчас живут, вот на каких кроватях они спят, из досок или вообще под открытым небом в снегу, плащом накрывшись, да, вот просто об этом подумайте, а подумайте о том, как люди во время войны или... Посмотрите про блокаду Ленинграда. Как вот там жили, как живут. Да мы просто как сыр в масле катаемся. Да даже, вот ты правильно сказал, вот в однушке. Вот мы даже с женой вот, тоже когда думали, ну жили мы в однушке, да? Да нормально жили. Вот в принципе нормально. Конечно, в целом для государства это, наверное, ну, государство должно стремиться, чтобы улучшать жилищный вопрос, да? Но православный человек все-таки, мне кажется, должен за все благодарить Бога. Вот прям за все благодарить.
Аминь.
Вот как должно быть? Вот, вот, ну, Господу виднее. Он же о душах наших в первую очередь думает, а не о том, чтобы мы тут пожирнее пожили и умерли все в золоте и в роскошном гробу. Правильно? Наверное же не это главное. Наверное, главное то, что душа полезна. Кому-то так дает, кому-то так. И вот, ну, честно, конечно, порой там становится там даже стыдно перед Богом, что, ну, как бы, ну, ну, как сыр в масле реально катаемся, вот, и иногда даже причитаем, и вот это вот, конечно, не должно быть такого. Должно
грех
быть.
Жаловаться. Тем более, совершенно верно, ты говоришь, я себя тоже вспоминаю, когда детишки там, например, начинают тоже, или что-то не хотят кушать, просто говоришь, и это... малышня, но она понимает. Говорит, а ты понимаешь, что сейчас, прямо сейчас, есть дети, у которых нет ничего есть.
Вообще нет.
Вообще ничего нет.
И воды даже нет.
Вот, и мне кажется, очень важно сейчас говорить, почему, потому что даже дети, уже сейчас маленькие дети понимают, что происходит. Они смотрят эти новости, конечно, ну, не всех, не все, но многие понимают, что происходит в мире, и понимают, что, понимают тему геройства, понимают тему военных тех мужчин, героев, которые защищают нашу страну от врагов. Вот, и мне кажется, очень важно тоже сейчас об этом.
Но тут еще, брат, знаешь, о чем стоит вот однозначно стоит говорить сейчас, вот в современное время, да? Вот Владимир Владимирович, конечно, правильно сказал. Надо, чтобы семья многодетная стала там, ну, как бы нормой. Но вот тут стоит вот как бы прям вот разработать программу. Потому что вот с нашей культурой, с нашим телевидением, да, с нашим современным эфиром, вообще то, что летит в эфир...
Это диверсия.
Это не то, что диверсия, это просто война. Это такая война конкретная. Это вот надо СВО, как ты вот в свое время, помню, как ты сказал, что надо СВО разворачивать внутри страны, в культуре. Тут надо СВО уже разворачивать. Мы можем там все выиграть, здесь все проиграем. Мы уже давно проигрываем. Просто проигрываем. Это вот как у Достоевского, поле боя, да, только вот тут души человеческие, да. Их лукавые невидимо для нас под видом вот этой свободы, какой-то музыки модной, одежды, которая вообще скрывает мужское, женское, да, уродует просто людей. Под видом всяких этих сериалов, где измены, разводы и так. Какая многодетная семья? О чем мы говорим?
Вот сегодня встретился с одноклассником, и разговаривали, давно не виделись, и разговаривали о другом однокласснике. Я говорю, ты знаешь такое-то? Говорит, да, что случилось с ним? Ну, обычно мы, к сожалению, слышим, умер или еще что-то. Да. Я говорю, 8-го родил. Он говорит, да ладно, ничего себе наклепал, наклепал. И вот я вот это слово как бы часто слышу. Он наклепал. То есть понимание сейчас современного человека, те, которые, ну, вот такой средний человек, наклепал.
Да.
То есть это как вообще? Это, ну, это вообще, вообще, что ли, это непонимание? Взрослые люди, как бы, это, ну, что значит наклепал?
Да.
Это, и вот этот момент, конечно, вот ты правильно говоришь, что культура ее отсутствует, и это можем видеть даже в любом ресторане. Когда на тебя начинают там оглядываться и там как-то демонстративно показывать недовольство твоим присутствием с семьей. Там, может быть, ребеночек там крикнул или что-то играется, что-то шумит. Это такие возмутительные взгляды, когда ты идешь там с семьей, когда я представляю, тем более вас, вы если с семером идете, для многих это какое-то открытие. И ну что греха таить, ведь даже среди родных мы часто встречаем непонимание.
Да. Да.
Я уже не говоря про соседей, там, знакомых.
Да, часто, кстати, даже, вот, ну, надо признать, вот у меня есть ну, довольно много, там, и у тебя, конечно же, много православных, самое интересное, семей, там, многодетных. Но даже вот зачастую можно встретить такое явление, что бабушки почему-то, вот, ну, не хотят там как-то с внуками своими посидеть. Но это тоже ненормально. Это тоже ненормально. Ну, как это так? Вот как? Это странно. Это странно. Почему они не хотят посидеть? Ну, неужели им не нравятся внуки? Ну, это же, ну, как бы... Вот и все вот это, вот оно отчасти-то утеряно, да? То есть, это вот эта традиция, да? Традиция семейная, да? Традиция трапезничать вместе за одним большим столом, да? Не просто там, ты тут бургер съел, тут хот-дог, а там где-то мама с папой, а вот сесть за один большой стол, вот, помолиться перед едой. Там, благословить еду, там, поблагодарить Бога за то, что он вообще дал еще один день прожить, поесть, еще раз поблагодарить Бога за трапезу, да. Но это же, вот эти культурные коды, их надо обязательно возвращать. И, ну, а без культуры мы, к сожалению, знаешь, как вот один в поле воин. Не, я, конечно, воюю, но я не сдамся, честно. И ты, я думаю, тоже не сдашься.
Минимум двое, брат.
Да. Нам тяжело, потому что мы воюем против всего вот этого вот, что вот вокруг, понимаешь? Да. Вот эти смартфоны, телеграммы, каналы и так далее. А там очень изящно подсовывают, очень, через игры, через вот эту молодежную среду, там, через школу, это всегда было. Подсовывают так изящно, только успеваешь как вот в этой войне участвовать. Не просто ты на работу ходишь, а еще вот тут воюешь постоянно. Ну, а что делать? И тут в этом смысле помогает всегда строгость воспитания, однозначно. Вот у нас с тобой есть общий брат Павел Шмелев, да? Вот я всегда вот как бы его в пример часто вот, ну, привожу, что вот его строгость воспитания. Вот, конечно, он тут... Три сына.
Двое старших красавцев.
И заметь, суворовцы. Какие его, да, вот какая строгая воспитание вот у
да,
Паши.
Ты прав.
Выдержаны, они пономари. Они вот верующие, да, такие
суворовцы, спортсмены.
Да? Ну, картинка, просто картинка. Да. Вот всегда вот Пашке в этом прям вот поклон ему, да, дай брат, бог его семье, конечно, крепость.
Да, и важно вот, мы тоже поднимем, давайте уже расскажем радиослушателям, потому что это была такая, ну, как бы, ну, закрыты все-таки, да. Это не общественная была история. День рождения нашего друга и брата Андрея Кормухина. Да. И вот какое же удовольствие внутреннее мы получили, собравшись там, ну, человек 50. И на столе компот, чай, да, салаты, да, еда. И вот песни наши, да, казачьи, как мы пели. Совершенно и среди нас не было профессиональных там ну, певцов, может быть, но вот как это душевно, как-то, а какие глаза у парней, у молодых, у сыновей, когда они смотрят на это, я вот, мы то, что мы снимали, поснимали немножко, какой-то резонанс там в соцсетях, говорит, а что это, а где это, а как это, а что не пригласили, а где это было, что за трапезная, а это обычная трапеза храма нашего, да? Преподобного, любимого Сергия Радонежского. Вот и вот нам чего не хватает-то.
Не хватает вот этой традиции попеть. Раньше всегда она такая была. Я даже помню, когда вот у моей бабушки, там, дедушки, там вот, даже вот, да неважно там что там, поминки это или день рождения, угу. Юбилей там, угу. Всегда все равно пели за столом, пели. Угу. Пели. Это нормально было. Петь, всем вместе. Даже смотришь вот эти вот, ну да, архивные там вот, там, фильмы Шукшина, да. Это же видно. Это культура наша. Эту культуру от нас всячески убирают. Ну и убрали уже, к сожалению. Ее надо возвращать. Это все надо возвращать. Надо возвращать русскую традицию в песне, в музыке, там, в танце и так далее. Это все надо возвращать. В одежде. В одежде. Это нужно все возвращать. А вот эту вот всю шелуху, вот, которая вот, портит людей, ее надо как-то стараться...
В общем, вывод какой, друзья? Нужно объединяться. Нужно объединяться. У нас есть прекрасный... Да не то, что это точки сбора, нельзя назвать, у нас храм. Это ключевой момент, да? Ключевое место. Это небо на земле. Это нельзя выразить полностью, что это, да. И вот там мы должны, конечно же, объединяться. Там мы должны проводить время, давать полное, во-первых, общение и для себя, и детям. И чтобы дети видели правильный пример. А те, кто не в храме, они видят там, что происходит. Они хотели, я тоже так хочу. А кто это? Ничего себе, а что так? А что там происходит? 50 мужиков с семьями там поют песни, они трезвые. Это сегодня, это сейчас вроде происходит, это там не прошлое тысячелетие. И вот этих смыслов нам крайне не хватает, я с тобой полностью согласен. Вот потом тему мы затрагивали, да, на нашем, ну, мы не можем ее обойти, потому что это жизнь, вопрос жизни и смерти, да, со всеми, включается горе нашего брата. Горе нашего брата, раба Божия Дмитрия, я прошу всех тоже помолиться за упокойного представленного рабы Божией Иулии, его супруги, молодой женщины, матери двух деток маленьких. 35 лет она, Господь призвал ее к себе, неожиданно, нежданно, внезапно, и просим молитв. И вот эта ситуация, а как одному остаться, как с ума не сойти? Это да. первое сообщение брата было в нашем чате общем. Помолитесь, чтобы с ума не сойти. Да. И действительно, как с ума-то не сойти в такой ситуации, когда тебе говорят, что все, твоя половина у Бога. И вот молитва братьев, по его собственным словам, да, вот как она его укрепила, как я, ну, и, собственно, и мы с тобой там были, конечно, это невыносимо смотреть на маленьких деток, которые стоят у гроба своей мамы. Это, ну, слезы, они сами текут и без остановки. Но и молитва идет. А на что еще надеяться в это? А ведь мы, это наш общий исход всех, каждого, и маленького, и взрослого, гроб. А что, если дерево твоего гроба уже растут?
Ну вот, кстати, надо, знаешь, что признать все-таки, да, конечно, это, безусловно, это серьезнейшая утрата, даже не то, что это нельзя описать словами. Ой, конечно, до сих пор, конечно, вот не отпускает эта мысль, эта новость, но... Вот как сказал брат тоже Дима, да, я к Диме, конечно, не смог подойти в тот день, ну, вообще, ну, не смог вообще даже пообщаться с ним, ну, ком в горле просто был, тяжело было это все принять, и вот когда с Денисом там мы разговаривали, он говорит, что Юля, вот, ну, она очень мудрая была жена, очень мудрая мама, и она уже заранее, ну, понятное дело, она вряд ли готовила к своей собственной, там, смерти, да, она уже детей заранее воспитывала и говорила, что это не конец, это вот, она, вот это вот мамино воспитание, и вот это вот мамино воспитание, когда она объясняла, что вот будет переход в следующую жизнь, вот там мы встретимся, нам надо туда, но вот туда, к Богу. Вот, и вот эти вот слова, как-то по-матерински сказанные, они, мне кажется, очень сильно, ну и Денис это тоже подтверждает, очень сильно помогли детям пережить такое, ну, тяжелейшее событие. Конечно, еще будет много тяжелых дней без мамы, это, конечно, прям вот, ну, брат, я до сих пор, честно говоря, тяжело об этом говорить, вот, но... Но... Вот, представля... вот, вот эта мудрость православного воспитания, вот она вот в этом заключается, в этом. И вот, вот дай Бог каждому, вот, каждой женщине вот, обладать тоже вот такой мудростью и правильно вот, воспитывать своих детей вот, в правильных ориентирах.
Да, безусловно, мама, как постоянно находящаяся рядом с своими детками, ну и слово отца, это, конечно же, авторитет, это главное слово в семье, и слово отца о Боге, о Священном Писании, об его откровении, о будущей жизни, о вечности, о смерти, о жизни, о добре и зле, как дети, вот для меня тоже удивление, как дети не хотят быть злыми, как дети не хотят быть противными, как бы дети не хотят вот, совершать плохие поступки. Да, совершают, но они не хотят, это прям вот, вот прям чувствуется они, вот, прям отторжение такое от зла.
Тут еще видишь, брат, в чем дело. Вот у нас в стране, да, ну, понятное дело, врагами нашей Родины, да, очень много дел сделано для того, чтобы вообще уничтожить отцовство в целом. Да, вот мы часто не думаем же об этом, да, а на самом деле отцовство ну, практически уничтожен. Ну, ты посмотри, какой образ вот сейчас вот мужчины, да? Ну, вообще какой-то вот ни рыба, ни мясо. Даже вот, если ты посмотришь в 90-е годы, да? Угу. Какие были мужчины? Даже вот куча мемов есть же на эту тему, угу. Да? Какие сейчас, какие тогда были, угу. Да? Да, тогда были, может быть, хулиганистые, там еще что-то, да? Там всякий там и криминал был и так далее. Но это были как минимум хотя бы крепкие мужчины, да? Угу. Как минимум, ответственный за свою семью и так далее. Но ты же понимаешь прекрасно, что если бы у женщин были бы настоящие мужчины, на которых можно положиться, на которых ну, держится семья, которая дома авторитет, который не разводится своей женой, не изменяет жене, который воспитывает своих детей, разве бы эти женщины делали бы аборт? Вряд ли. Разве бы они не хотели бы продолжить еще дальше деторождение с таким-то мужем? Грех не продолжить. Если мы смотрим Библию, вот ты посмотри Библию, да, любая женщина, там вот, которая была у мужа, да, она мечтала ему дать ребенка. Мечтала прям, они даже, вот если взять там Иакова, там две жены у него было, они соревновались, ну, понятное дело, у нас нет многоженств, но тогда было, да. То есть они соревновались, чтобы осчастливить своего мужа, дать ему ребенка, родить ему ребенка. Понимаешь? То есть если у тебя есть достойный муж, сейчас вот, ну, очень многих женщин можно спросить, да, но многие могут сказать, что недостаток мужчин. Вот мужей. Вот надо именно правильно произносить термин муж. То есть настоящих мужчин, которые готовы ответственнить. Не вот эти тряпки, которые, условно говоря, встречаются с девушками, растлевают их и потом куда-то убегают, да. А еще хуже, толкают их на аборт. Угу. Это вообще, ну, ты знаешь прекрасно, какое наше всегда было отношение к этому. Мы всегда презирали таких людей, как минимум презирали, да? А как максимум, ну, там, готовы были что угодно, ну, там, вот, за человек, который совершил, там, взял, там, как говорится, там, ну, совершил, там, блуд, и она забеременела в результате блуда, и он еще толкает ее убить своего ребенка руками ее. Ну, как можно такого человека назвать? Вот не то, что мужчина, человеком это сложно назвать. По Библии за такое смертная казнь. Смертная казнь. Это милость. Это милость, надо признать. Вот. А, ну, как бы, ну, ты же прекрасно знаешь, вот в нашей православной среде, да, мужской, да, у нас есть вещи, которые вот просто недопустимы. Да? Вот в обществе вот есть вещи, которые допустимы. Например, там, изменять женщинам, да, своим, да, или там, вообще даже помыслить об этом, да, ругаться матом и так далее. Ну, вот что у нас делают? Ну, у нас даже нет такого особо, да? То есть у нас как бы матом, в принципе, ругаться это недопустимо, как минимум, да?
Антимолитва, да.
Да, а уж там помыслить или даже шутку какую-то про измену, про какое-то вот такое вот произнести, ну, просто тебя как минимум не поймут.
Да, у нас, ты говоришь, а сейчас вот опросы в Москве, в регионах, я думаю, такая же ситуация. 70% матерится ежедневно, постоянно, да, можно сказать. Беда. Мы живем, как бы, получается, мы бесноватый народ. Убивающий своих детей, и в этом смысле мы не Третий Рим, к сожалению, а по факту мы какой-то, ну, Чикатило, народ Чикатило, да. Просто.
И при этом, вот матный язык, кстати, говорят, да. Ой, это исконно русский. Никогда, да. Он не был исконно русским.
Брат, ну выход один, я очень рад, что мы сегодня это, во-первых, обсудили, во-вторых, подняли самую важную тему, а кто самая важная тема? Христос и его откровение, Библия. А как стать мужчиной, мужем, я думаю, что это только может помочь Христос. Да. Соответственно, наше становление как мужчин, это может происходить только в храме. В храме, который дом Бога живого, Бог, который даст тебе силы, смелость, терпение, благородство, отвагу. Ну, все то, что нам не хватает. У кого это просить все? Только у Бога. И, братья, кто слушает, кто, может быть, заинтересовался то, о чем мы говорим, приходите на прекрасное мероприятие «Братский молебен», проходящий в первое воскресенье каждого месяца в Москве, уже третий год, где собираются мужчины, молятся Богу. Крестный ход будет, это начнется все в храме преподобного великомученика Георгия Победоносца в 14 часов 3 марта. Встречаемся в храме на Поклонной горе и идем крестным ходом, молимся, общаемся, пьем чай и становимся теми, кем мы должны стать все. Потому что, ну, если, не, как говорят десантники, да, ВДВ, это очень важно, и мы все должны сейчас стать воинами Христовыми, все. Каждый на своем месте. Здесь мы сейчас, пока здесь. Но Бог даст, будем в другом месте стоять за свою семью, за народ, за веру. Вот, и укрепи нас всех Господь.
Ну, еще вот кратко просто хотелось бы добавить, если кто-то готов там присоединяться к нам в, ну, в борьбе там против абортов или детоубийств, как это правильно сказать, да, пишите в наш телеграм-канал.
Движение 40-40.
Да, движение 40-40.
Мы начинаем сейчас, скоро начнется такая перезагрузка, обязывает нас все к этому, будет манифест, будет новое второе дыхание, и да, не стесняйтесь, пишите, выходите на связь, только вместе и только с Божьей помощью, друзья. Брат, спаси Господи, спасибо за разговор, за то, что пришел, нашел время и поднял такие важные темы сегодня. Спаси Господи, семье поклон.
Взаимно, брат, ты тоже.
Божьей помощи всем вам, спасибо за внимание и до новых встреч в эфире Радио Радонеж. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.